Вітаю усіх слухачів подкастів на Finance.ua. Сьогодні вівторок, 16 липня, і це наш 56-й випуск. Нагадую, з вами працюють ведучі Марічка та Стас.
Здравствуйте всім.
Стас, перед тим, як ми розпочнемо говорити про серйозні економічні та навколоекономічні теми, я пропоную трошки внести якесь різноманіття. Є щось, от, що за тиждень, який минув, привернуло твою увагу? Це не обов'язково економічні новини, це може бути взагалі будь-що. Щось ти почув, щось ти побачив, якийсь чи курйоз, чи історія з життя?
Интересный вопрос, неожиданный. Ну, на мой взгляд, кстати, не так много происходило нового в экономической как раз жизни. А что меня могло удивить? Ну, это правда сюрприз. Если я пытаюсь обычно подмечать, интересно,
ну,
это что происходит в жизни. Но это
может быть
эта неделя просто как-то прошла достаточно бесследно в этом отношении. Ну, действительно, не могу вспомнить ничего такого.
Так есть спокойный тиждень совсем.
Он был такой достаточно напряженный, рабочий. Как ни странно, вот у нас, по крайней мере, довольно интенсивная была работа, деятельность. Поэтому ну, это такой безновостной, но такой твердый рабочий отрезок времени, я бы сказал.
Добре, тоді я внесу свої там 5 копійок. Я дуже люблю спостерігати за людьми. Ну, там, більшість людей в нас ходить зазвичай в наушниках вулицею, там своя музика, якась своя атмосфера. От, я люблю ходити без, тому що ну, люблю не те, щоб підслуховувати, просто люблю слухати, от, що люди говорять, якось цікаву цитату потім собі вихоплю, запам'ятовую. От, і вчора мене от, надзвичайно вразило в одному з київських супермаркетів, як це нас зазвичай роблять, вказана ціна, там, наприклад, 8,99 копійок. І стояв... О, в мене листочок аж зірвався. Стояв старенький чоловік, йому там на вигляд десь, напевно, 60+, десь так. Він вдягнутий був у піджак, і на ньому були медалі. Швидше за все ж це була людина причетна до флоту. От, і стоїть, і він обурюється тим, що як це так? Ціна була 8,99 на буряк український. Каже, як це так? Це ж український буряк. Це український супермаркет. Чому вони дурять нас? 8,99, вже вставили б ці 9 копійок. Підходить інший до нього чоловік, десь такого самого віку, починає казати, це все ви винні. Ну, тобто, типу, військові чи хто. Типу, це все ви винні. А той починає казати, ні, я там за вас воював. І плює, махає рукою і відходить. От мене дійсно цікавить, звідки почалося оце ставлення там 199 гривень, там 299, 1999 гривень. І у людини там вже відкладається, мозок сам себе обманює. Ти не знаєш, звідки це все почалося?
Ну, я думаю, это однозначно началось где-нибудь в Америке, там очень много таких разных начинаний, да, и в финансовом секторе, и в маркетинговом плане, очень много придумок. Я думаю, здесь психология срабатывает, все-таки 8,99, да, человек прежде всего видит 8, тем более 8 написано крупно, 99 написано мелко. Но то же самое работает другой подход, когда в магазине крупно написана цена на опт, да, там, если вы купите... Там.
Або за дисконтную, с дисконтную карткой.
Да, и она меньше, чем цена, которая там не в случае, если это опт, да, если вы покупаете одну единицу товара. И люди все равно, зная и понимая это, психологически ловят глазами и попадает в поле зрения, прежде всего, вот эта вот крупно написанная цифра, привлекательная. Человек берет этот товар, а на самом деле там, он не планирует оптовую покупку, поэтому он обходится ему дороже, чем он увидел. Ну, это все-таки работает, да, это такие вот вещи, может быть, иногда на грани фола, но, скорее всего, легкая такая игра с подсознанием человека, и она срабатывает, поэтому, ну, для кого-то это, там, попервой это вызывает, наверное, какое-то противодействие, да, и человек думает, ну, как же так, что же вы написали 8,99, напишите 9, да, все равно же это, там, по сути дела, 9.
Ну, так.
Но тем не менее, когда человек привыкает, глаз замыливается, я думаю, что это срабатывает. Да? Человек увидел 8, ага, а там было 9, и я купил за 8.
Я уже, ну, навпаки, анулюю все. Ну, тобто, якщо бачу там ті самі 8,99, я не рахую, що це 9, я рахую, що це так.
Ну,
ще більше.
Правильный подход, да. Хотя, еще раз, мне кажется, это срабатывает там, в большом числе случаев.
І ще в мене є така коротка ремарка щодо того, що можна почути зранку, от коли ти йдеш на роботу в громадських місцях, от, зокрема, ми зараз на Контрактовій площі, і є місце там, де продають каву. От, і там якісь більш-менш симпатичні дівчата щось там наливають, там якісь сливки, молоко, от, і підходять хлопці. Я не знаю, таке відчуття, що вони з футболу. І футбол вони дивилися всю ніч. От, і підходять і починають вигадувати, там, «Дівчинка, як вас зовут? Таня, Аня, Женя, Марадона». І це мене просто вибило. І потім починається вже якийсь там новий спосіб привернути увагу. «Дівчинка, у вас є шашлик? У вас є бараній шашлик або куриний шашлик?» Вона каже, «Ні, я можу запропонувати тільки каву». Так, ах, шкода, шкода. Йдуть. От такі штуки можна почути зранку.
Да. Ну, много інтересного відбувається вокруг. Я согласен, нужно к этому присматриваться. Я так думаю, в своєму отношенні, може бути, у меня чуть-чуть притупился порог восприятия. Я просто вот был в неинтересном месте не так давно в Гонконге, и там было очень много впечатлений. И именно от наблюдения за людьми. Да, было очень любопытно видеть, что китайцы, они, во-первых, очень сильно поведенные на играх. Ну, я это знал, понимал, да, но если вот люди массово, сидя где-то в кафе или едут в метро, играют вот в этих больших гаджетах какие-то игры, довольно простые, вроде Тетриса, но вот очень увлекательно это вот для них все происходит. Это как-то впечатляет, да, вот эти огромные там телефоны Samsung в ярких обертках, которых они там по 2-3 штуки в руках носят, да, они там в руки не помещаются. Ну, это как один из там моментов. В принципе, впечатлений было довольно много, наверное, поэтому там, пока чуть-чуть снизилось восприятие того, что происходит вокруг здесь, в Украине.
Ты кого сказал, играют в игры, я чем-то себе уявила, что они играют в доминочи, в кости.
Или электронные игры, электронные девайсы всевозможные. Они это очень любят, я так понял.
Навіть, я пам'ятаю, було свого часу новина, здається, це також в Китаї, що хлопець, аби придбати собі iPad, він продав свою нирку одну, потім про це дізналася мама, вона якось там щось захотіла, щоб повернула, звичайно, що вже це не повернеш. Не знаю, що навіть до такого
доходить. Відімо, да, відімо, да.
Так, добре, будемо переходити ми до новин, а потім вже велика тема. Отже, перша з новин, яку я хочу озвучити, це те, що була заява заступника голови правління Сбербанку Росії Ірини Князьової. Вона заявила, що протягом 5-7 років в Україні може статися відмова від готівки і перехід на розрахунки платіжними картками. І вона зазначила, що така практика сприятиме здешевленню кредитів. І ще вона зазначила, що Україні потрібно розвивати бюро кредитних історій з єдиною базою даних. Твої зауваження.
Я думаю, что немножко, наверное, слишком оптимистичный прогноз. 5-7 лет, возможно, так быстро все-таки не произойдет. Украина – страна с такими крепкими традициями, люди любят наличные. И это связано, переход на безналичные расчеты связан не только с тем, что люди должны почувствовать, насколько удобно пользоваться безналичными средствами, безопасно. Это еще и связано в целом с созданием доверия, в принципе, и к платежным системам, и к финансовым учреждениям как таковым. Это все-таки быстро не происходит. Да? Вот заставить людей доверять безналичным больше, чем наличным, довольно сложно. Конечно, можно ввести ограничения, они, в принципе, все правильные. Я никаких не испытываю проблем в отношении того, что там Нацбанк уменьшает объем расчетов наличных 150 тысячами и планирует дальше уменьшать эту цифру. В развитых странах такие ограничения тоже существуют и гораздо более существенные. Там в Европе в среднем там где-то...
5 тысяч.
Может быть и 3, может быть и 2, может быть даже и меньше, по-моему. В этом ничего такого плохого нет, потому что ну, страна в этом заинтересована. А все-таки, чтобы обелить экономику, чтобы меньше было возможностей для теневых видов расчетов, чтобы меньше было возможностей в том числе для... сбережения средств в наличном виде, в валюте, создаются определенные неудобства. Но это все-таки лишь один из способов. Вот исключительно такими принудительными мерами загнать расчеты в безналичные будет невозможно. Если все-таки глобально будет, допустим, низкий уровень доверия населения к платежным системам, к банковской системе как таковой, то здесь сохранится довольно большой объем расчетов в наличной валюте. Просто люди будут искать способы избежать вот этих вот требований, которые есть. как говорится, вот можно заставить лошадь войти в воду, но нельзя заставить лошадь пить эту воду. Можно заставить лошадь войти в реку, но нельзя заставить лошадь пить в воду. Ну, это как некая аллегория, которая, наверное, будет пояснять то, что будет происходить. В этом я бы не думал.
5-7
Да, 5-7 лет, наверное, все-таки более длительный период потребуется, и все еще будет зависеть от того, насколько все-таки экономическая ситуация будет, в какую сторону развиваться. Будут ли потрясения, либо будет какое-то все-таки планомерное поступательное развитие вперед.
А еще до бюро кредитных историй. Залина, очень, на у нас
я считаю, что централизация – это большой плюс. У нас то количество бюро кредитных историй, которые активно работают, ну, там, по крайней мере, 4 компании можно назвать, которые активно работают на этом рынке. Тем не менее, происходит фрагментация очень сильно этого рынка. Информация, нельзя получить в одном месте всю информацию о заемщике. Для того, чтобы получить качественную информацию, нужно обратиться сразу в несколько кредитных бюро. Это неудобно для банков, и банки, ну, прежде всего, стремятся работать с крупнейшими. Некоторые просто остаются за бортом, потому что не могут дать там большого объема информации, они обладают данными о каком-то какой-то небольшом сегменте рынка. Но если бы удалось найти форму, когда бюро бы все-таки обменивались информацией, была бы какая-то централизация, я думаю, от этого бы выиграли в целом все участники рынка. Тогда бы было больше смысла, в принципе, обращаться в кредитное бюро, эта бы информация воспринималась как полноценная и ценная, соответственно, и банки бы, может быть, более активно ей пользовались и платили. Я думаю, пока кредитные бюро все-таки еще не играют той серьезной роли, которую они играют за рубежом, потому что попадание вот в какие-то черные списки кредитных бюро за рубежом – это все-таки серьезный барьер для человека для того, чтобы в дальнейшем получить кредит или воспользоваться какими-то, может быть, другими определенными финансовыми услугами. Поэтому нам еще, мне кажется, там предстоит довольно много. Но здесь участники рынка и регулятор должны определиться, как это объединение должно происходить. Пока это не очень эффективно.
Слухай, а ще таке питання. Я згадала, що от коли ми на подібну тему спілкувалися з Олександром Охрименком, він зазначив, що мати кредитну історію – це позитив завжди. Тобто гірше, коли в людини взагалі немає кредитної історії, краще, коли вона є. І ще, щоб більше було, тобто, ну, взяв кредит, погасив, взяв кредит, погасив. І це викликало, ну, чимало обурення у наших читачів, що ви там хочете, щоб ми всі там в кредитах ходили і так далі, тому подібне. Твоя думка, чи це,
ну, здесь,
адекватно?
Смотря на чию точку зрения вставати, якщо смотреть со стороны банка...
Ні, збоку...
А, самого заемщика потенциального.
Людина, яка бере кредит.
Ну, опять-таки, если этот человек планирует обратиться в банк, и у него есть вот эта вот предыдущая кредитная история, для банка действительно больше оснований предполагать, что этот человек, если у него есть история
лишь
удачных
деньги.
Погашений, то нет, просто вот он уже себя проявил как добросовестный заемщик, имея позитивную кредитную историю. Это, безусловно, будет оцениваться позитивно банками с точки зрения выдачи этому человеку кредиту вновь. Если он неизвестный для банков, непонятно, чего от него ожидать, от этого заемщика, то все-таки банк его оценит как менее надежного на старте, и это нормально. Поэтому ну, здесь, наверное, не нужно рассматривать вопрос в плоскости, там, хорошо или плохо брать кредиты, да, это совершенно другая дискуссия, но если человек хочет брать кредиты в банке, то наличие кредитной истории предыдущей будет ему позитивным плюсом при рассмотрении вопросов в банке.
Дякую. Так, друга новина, яку хочу розібрати. Вчора з'явилася міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові рейтинги дефолту імітента в іноземній валюті кількох банків. Це Укрсиббанк, Укрсоцбанк, ВТБ, Прокредит, Правекс і Credit Agricole Bank. Погіршило прогноз зі стабільного до негативного. Крім того, ще довгостроковий рейтинг Альфа-банку також на рівні B-. Ну, так само, як цих банків. Хочу зачитати думку нашого одного форумчанина, його звати Адам Сміт, його нік. Він зазначає, що більшість цих банків, цитую, «дочки крупних міжнародних структур, і, якщо що, родителі їм допоможуть навіть краще, ніж наше государство». Особенно это касается российского полугосударственного ВТБ, за которым Путин и Сталинград. Конечно, эти банки не откажутся от такого подарка судьбы, как депозитный мораторий, однако выйдут они из него еще более окрепшими и под шумок захватят еще большую долю рынка.
Интересная позиция, красиво сформулирована. Ну, я бы, во-первых, можно все что угодно говорить относительно судьбы банков. Никто не будет отрицать, что ситуация остается сложной в украинском банковском секторе, да, и времена сложные еще не пройдены, поэтому можно рисовать любые сценарии. Но я бы хотел отметить, что, к сожалению, вот уже в очередной раз новости от международных рейтинговых агентств относительно понижений рейтингов или относительно изменения прогнозов в худшую сторону по рейтингам банков наносят банкам, ну, на мой взгляд, немного несправедливый ущерб. Дело в том, что вот с момента начала кризиса в 2008 году был целый ряд понижений рейтинга Украины в том числе, да, и цепная реакция, понижение страннового потолка влекло понижение рейтингов самих банков. При этом с банками как таковыми, в общем-то, ничего не произошло, ничего не поменялось. И вот заголовки о том, что Fitch там понизил рейтинги или ухудшил прогноз по шести банкам, на самом деле можно очень плохо интерпретировать, что, собственно, многие и пытаются делать. Да? Там ухудшилась ситуация у шести конкретных банков. При всем при том, что страдают в этом случае именно те банки, у которых есть рейтинги, а это, как правило, наиболее какие-то серьезные, продвинутые, открытые банки, а те банки, у которых нет рейтингов и никогда не было, они вроде как остаются, их имена в этом списке не звучат, да, хотя вот это вот страновое понижение рейтинга в равной степени относится к любому банку, который работает в этой стране. Даже могу более того сказать, у агентства Fitch в рейтинг-листе там не 6 банков, а гораздо больше, и те банки, у которых изначально худшее финансовое положение, у которых кредитный рейтинг уже был ниже, чем страновой, там на 1-2 ступеньки. Их тоже получается, да, он так и остался на этом уровне, и изменение суверенного потолка их не затронуло. И эти банки остались, скажем так, обойдены вниманием. А те банки, которые имели наивысшие рейтинги для Украины, их рейтинги напрямую упирались вот в этот страновой потолок и были им ограничены. Именно эти банки опять вот получили очередной репутационный удар. И их имена прозвучали вот в негативном контексте, что рейтинги банков ухудшились. Поэтому...
А чему саме зараз? Что у нас такого сталося в Украине, что зараз так знизили им рейтинг?
А произошло вот как раз изменение прогноза по суверенному рейтингу. Вот за последнее время, около года, все три ведущих международных рейтинговых агентства установили по рейтингу Украины, по суверенному рейтингу нашего правительства, негативный прогноз. Это говорит о том, что они ожидают... Там существует достаточно высокая вероятность понижения рейтинга Украины на ступеньку ниже в течение года примерно. Но вот такое понижение страновых рейтингов, суверенных потолков, влечет за собой понижение рейтингов тех компаний и банков, которые напрямую от этого потолка зависят. Они на самом деле наилучшие с точки зрения международных кредиторов внутренние заемщики в Украине. Но вот именно они, как правило, фигурируют в этих новостях, потому что по ним из-за изменения суверенного потолка понижаются рейтинги. Здесь с точки зрения вот некой несправедливости, ты вот с рейтингами, ты наиболее открытый, и ты больше всех страдаешь, потому что твои рейтинги понижают из-за суверенного понижения рейтингов. Но здесь с этим ничего не поделать, просто я бы не преувеличивал значение... Вот таких вот информационных событий. Нужно смотреть, что произошло.
Не треба быть на спалах и казаться, что...
Конечно,
там,
конечно, конечно. Если поехать. Происходит индивидуальное понижение рейтинга банка какого-то отдельно взятого, тогда да, тогда нужно вчитываться, смотреть, что произошло. Но если вы видите, что рейтинги банков понижены из-за соответствующего изменения суверенного рейтинга, ничего не поменялось с этими банками. На это просто не нужно обращать внимание. Нужно, в конце концов, можно посмотреть на рейтинги по национальной шкале. Они как раз вот описывают, насколько изменилась кредитоспособность банка или его финансовая надежность на внутреннем рынке в отношении номинированных в местной валюте обязательств. Поэтому здесь вот эту информацию стоит фильтровать. Она уже за последние, сколько получается, там почти 5 лет уже, да, с момента 2008 года, довольно много вреда принесла банкам, на мой взгляд, не всегда оправдана. При этом я... Еще раз, я не хочу сказать, что все хорошо у украинских банков, там ни в коем случае, все довольно сложно. Но не нужно вот иногда обращать внимание на эти вещи.
Дякую. І ще от щодо банків, другу новину згадаємо, з'явилася десь на вихідних у нас новина щодо 7 банків, у яких проблеми там багато безнадійних кредитів. Це у нас Укрсоц, Приватбанк, Райфайзен, Укрексімбанк, ВТБ, Укргазбанк та Ощадбанк. От чому саме така сімка, на твою думку?
Ну, приведены наибольшие по объему портфели неработающих кредитов. Ну, реально, может быть, наверное, нам может испугать цифра по Укрсоц банку, получается, поскольку в отношении к там, первое место там.
Майже 15 миллиардов гривен.
Да, вот если сравнить этот объем с объемом активов, то это, наверное, там наибольшее опасение может вызвать вот эта цифра. Потому что у других банков все-таки либо объем активов больше, да, там у того же Приватбанка, который идет следующим, этот объем неработающих кредитов, он по отношению к активам составляет не такую значительную часть, как у Укрсоцбанка.
Ну, у Приватбанка 175 миллиардов, а безнадежных 12,5.
Да, там менее 10%. Ну и в целом по системе мы знаем, что если говорить о методике Нацбанка, то порядка там, 14% кредитов отнесены к неработающим. Это вот средняя температура по больнице, при всем при том, что у некоторых банков может очень сильно выпрыгивать эта цифра и выбиваться из общего ряда. У каких-то других показателей да, выглядит лучше. Но я бы здесь сказал, что мы в свое время изучали этот вопрос. Банки очень по-разному подходят в своей учетной политике к вопросу признания кредитов неработающими, безнадежными. Угу. Это связано... Очень, кстати, видна большая разница между подходами западных банков, имеющих зарубежных акционеров, прежде всего какие-то европейские банковские группы, и украинских банков с национальным капиталом. Как правило, вот в ходе кризиса банки, имеющие материнские структуры за рубежом, старались как можно быстрее сразу признать объем проблем, которых не существует в кредитном портфеле. В принципе, ну, это западный подход, в развитых странах он используется, считается, что доверие к банку можно... в ходе кризиса сохранить путем очень быстрого признания проблем. Да, у нас, допустим, там серьезная дыра образовалась, по каким-то кредитам не платят заемщики.
Если не помиляется, Райфайзенбанк, вот они так
в том числе,
заявляют.
Ну вот большинство, ага. Большинство западных банков, западного капитала, они именно так поступали, они показывали объем реальной проблемки, они тут же накачивали капитал, показывали, что акционеры готовы поддержать банк в трудные времена, и эта вот дыра, она не является проблемной для банка. И так, вот они считают, что так можно создать и укрепить доверие к банкам в непростые времена. У украинских банков подход обратный, скорее будет замалчиваться проблема, то есть банк будет упорно показывать небольшой объем проблемных кредитов, будет всячески избегать вот, фиксации, будут пролонгировать кредиты или какие-то искать другие формы отношений для того, чтобы формально по показателям банк выглядел хорошо, объем там, просрочки небольшой.
Или... Потом оно все вылезет.
Да, но это подход, на самом деле, тот, кто разбирается в ситуации, должен понимать, что ну, не может быть такой низкий объем проблемных кредитов у какого-то отдельно взятого банка, который гордится там хорошей статистикой. Это как раз рождает недоверие, потому что неизвестно, насколько велика глубина проблемы, она может быть любая. И вот этот вот разница в подходах, она довольно ощутимо была видна, но... В целом, вот, многие международные рейтинговые агентства приводили цифры за все это время, и наша компания проводила специальные исследования для AFC, где мы оценивали как раз качество проблемных кредитов. И вот на где-то года 3-4 назад, по нашим оценкам, по собственным, порядка 50% всех кредитов, выданных физлицам, то есть это очень большая цифра, каждая вторая гривна, мы считали или уже проблемными, или потенциально проблемными. А что касается юрлиц, там эта цифра была порядка 35%. За последнее время ситуация поменялась в лучшую сторону. Таких в процентном отношении плохих кредитов или потенциально проблемных кредитов стало гораздо меньше. По нашим оценкам сейчас примерно треть или около 30% кредитов, выданных физлицам, являются проблемными или потенциально проблемными, и около 20% кредитов, выданных юрлицам. Но это происходило не только за счет того, что все-таки происходило погашение старых кредитов и выдача хороших новых кредитов. Во многих случаях это происходило в том числе и за счет списания реальной проблемки, и вот списание с балансов банков проблемных кредитов, соответственно, тоже уменьшало долю плохих кредитов в общих портфелях. Ну, украинская банковская система все еще продолжает вот, разгребать последствия кредитной политики, которая была у банков до кризиса, и самая очевидная проблема действительно в сегменте кредитования физлиц. У того же Укрсоцбанка огромная, ну, большая часть портфеля сформирована кредитными выданными физлицам, причем там подавляющую большинство кредитов составляет ипотека, причем валютная ипотека. Это, наверное, наиболее такой уязвимый оказался портфель. К сожалению, даже вот западные банки как-то очень сильно недооценили валютные риски, которые выстрелили в 2008 году, и заемщики моментально стали должны банкам гораздо большую сумму денег, если они занимали в долларе, а доходы у них в гривне. Да? И поэтому эта вот политика действительно недальновидная, она продиктована была стремлением завоевать рынок. К сожалению, те менеджеры, которые занимались развитием банковского бизнеса, в том числе в западных банках, они вот просто в сторону отодвигали риск-менеджеров, да, и это не только в Украине происходило, во многих странах на этапе роста рынка, к сожалению, риск-менеджеров не очень слышат. Они, может, и говорят о том, что там, секундочку, риски слишком высоки, но вот попытка завоевать долю рынка, попытка заработать на этом рынке иногда приводит к плачевным результатам. Потом, когда происходит кризис, уже риск-менеджер становится очень важной фигурой, все начинают его слушать, банки начинают менять свою систему оценки рисков. Это произошло и в Украине, но проблемы могут тянуться годами.
Так, добре. Переходимо тоді далі. Я там ще хотіла уточнити, але ми будемо дуже довго говорити про це.
Мене там уточнення.
Наступне, у нас ще дві новини. Треба так більш-менш коротко розглянути. Вчора з'явилася заява. Щось так виходить, що постійно попадає на пана Охріменка. От його заява, що інвестиції в долар не принесуть істотного доходу у валюті в 2013 і в 2014 роках. І ще у нас до цього, я приєдную, з'явився матеріал за версією видання «Погляд», скільки заробило населення за півроку, хто в що вкладав на депозит. От, і що вийшло, нагадую, не півроку. Якщо наприкінці 2012 року вклали в гривні, 1500 гривень поклали, то прибуток вийшов 150 гривень от на сьогодні, на липень. Якщо вкладали на доларовий депозит, там вийшло ті ж самі 1500 гривень або 186 доларів, то прибуток виявився 75 гривень. 1500 гривень на купівлю готівкових доларів, прибуток 14 гривень, а ті, хто вкладали в золото, там вийшло 1429 гривень, отримали збиток 429 гривень. От. Стас, інвестиції в долар не принесуть істотний дохід у валюті.
Очень спорное, конечно, заявление. На самом деле, никто точно, я думаю, не знает, как будут выглядеть курсы валют в каком-то более-менее там протяженном периоде времени, через год, через два. Это, наверное, самый неблагодарный вид прогнозов. Но я скажу такую вещь, что вот с точки зрения рисков, да, мы знаем, что наиболее высокий доход приносят наиболее рискованные инвестиции. С этой точки зрения можно сделать логический вывод, что вот такая высокая доходность гривны может быть на самом деле, да, это возможность заработать, но это и риски в том числе. И риски очень понятные. Все-таки девальвация национальной валюты – это не есть какая-то вещь из сферы невозможного. Да? Это происходило и происходит в самых разных странах. Просто во многих случаях эта девальвация является пользой для национальной экономики. Иногда намеренные идут на девальвацию определенной гривны. Но в Украине все-таки экономическая политика такова, что вот здесь политики гораздо больше уже, чем экономики в отношении валютного курса. И если экономические реалии все-таки, на наш взгляд, оправдывали бы легкую, умеренную девальвацию гривны, то политические решения принимаются таким образом, что идет, в общем-то, жесткое удержание этого курса, что, очевидно, рождает определенные опасения в отношении того, что если очень долго вот пружину удерживать, то она выстрелит. И, к сожалению, предыдущая украинская история показывает, что всегда происходило именно так. У нас были длинные довольно периоды стабильного валютного курса, а потом очень резко происходили вот два там скачка, люди могут помнить там за последние 15 лет, когда очень резко происходила девальвация. И поскольку никто наверняка не знает, когда это произойдет, это на самом деле рождает, может быть, даже большее опасение в отношении национальной валюты. Здесь люди мечутся, в общем-то, как в любом случае на финансовом рынке, между жадностью и страхом. Да, да, конечно, гривна сейчас позволяет зарабатывать, безусловно, больше гораздо на депозитах, чем валюта. Тем более, что и регулятор всячески, Национальный банк делает, пытается сделать неинтересной иностранную валюту как предмет вложения в банках, повышая резервные требования, то есть действуя административными методами. Но все-таки вот эта вот возможность заработать, она может быть не бесконечной, да, и на самом деле в какой-то момент могут гораздо больше заработать те, кто в правильный момент останется в долларе, да. Но это, скажу честно, на мой взгляд, очень, очень сложно, я бы даже не брался. Мы, как рейтинговое агентство, предпочитаем говорить о каких-то сценариях развития, да, когда мы оцениваем компанию или финансовое учреждение, мы просто смотрим, а что будет при таком курсе или при таком курсе, и пытаемся понять, насколько существует запас прочности у тех или иных компаний противостоять вот такому неблагоприятному изменению курса. Но мы даже, как правило, не очень любим вот озвучивать какие-то конкретные прогнозы изменения курса валют, поскольку это, вот, как я сказал в самом начале, не очень благодарное дело. Конечно, очень сильное. И очень велика составляющая и там, психологическая, поскольку настроение больших там, людей, больших масс населения, скажем так, они не больших людей с точки зрения каких-то очень больших людей, да, а больших масс населения, оно действительно очень сильно влияет на настроение. Есть понятие самосбывающегося прогноза, да, если все все-таки о чем-то говорят и верят, то так и будет происходить, да. Конечно, я понимаю прекрасное правительство, которое пытается все-таки в интересах государства привить любовь к национальной валюте и попытаться заставить население поверить в то, что не нужно покупать иностранную валюту, потому что вы таким образом помогаете кому-то другому. Да? Нужно пытаться все-таки прийти к национальной валюте, в ней сберегать, в ней хранить свои накопления, в том числе. Это действительно плюс для национальной экономики, но вот вопрос создания доверия все-таки, да, он достаточно сложный, и иногда при хороших намерениях все-таки можно получать обратный эффект.
До речі, щодо національної валюти, останнє основання, яке я хочу, щоб ми з тобою розібрали, індекс Бігмака, який у нас дуже люблять обговорювати на форумі, традиційно складає видання «Економіст», і виявилося, що українська гривня недооцінена до долара американського на 48,9%. От, таким чином, як свідчать дані дослідження, курс гривні до долара мав би становити 4,17, а до євро – 5,24. Наразі за курсом НБУ долар коштує 7,99, так округлює, а євро – 10,42. Дві думки від наших читачів. Один з них – декабров, якщо я правильно прочитала. Індекс Бігмака не учитує різну стоїмость робочої сили. Вряд ли в Україні, тут сказано макдачники, я так розумію, це працівники Макдональдса, отримують 7 доларів на годину. І другий коментар користувач Ротан пише – я уже предлагал ввести индекс Toyota Camry, и там и тут на них уходят одни комплектующие. В США Camry в базе комплектации стоит 22 тысячи местных денег, в Украине она же стоит 277 или 34 тысячи. 34 разделить на 2, полтора раза переоценена гривна, если так считать.
Скажу сразу, я не очень верю индексу Big Mac'а. Это не вполне научная попытка попытаться оценить вот, паритет покупательной способности той или иной валюты. Совершенно справедливо, что стоимость труда может быть разная в разных странах, и другие факторы могут влиять на, в том числе, какие-то, может быть, налоговые или таможенные барьеры, которые существуют в разных странах, которые все-таки очень сильно искажают вот, подобные подходы. И кстати, правильная мысль в отношении Camry попытаться посмотреть на продукт, который все-таки более действительно имеет одинаковые комплектующие, может быть, меньше зависит от каких-то внутренних особенностей. Кстати, есть подобный индекс, который, может быть, и имеет какое-то восприятие в мире, то ли iPad, то ли iPod, я не помню индекс, но речь тоже идет о продукции электронной, которая довольно массовая, продается там почти во всех странах мира, производится практически в одном месте из одинаковых комплектующих. И, да, но при этом это все-таки, ну, скажем так, не научного характера рассуждения. Многие западные экономисты там прямо говорят о том, что этот индекс, он ну, такой условный, он шуточный, даже некоторые его называют. Да, поэтому я все-таки его воспринимаю больше как шуточный, не считаю, что Кто-то, может быть, конечно, захочет использовать эти данные как рекламу, опять-таки, с надежностью национальной валюты, да, но это все, скажем так, с определенными целями может делаться, поэтому я бы просто игнорировал данные этого индекса, они не дадут как бы никакой новой там, пищи для размышления.
О, дякую. Я щось приблизно хотіла почути. Так, переходимо до великої теми. Скажу читачам і слухачам, що тему запропонував Стас. Це щодо запланованих змін в порядок відрахувань до фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Стас, чому ти вирішив звернутися до цієї теми?
Ну, во-первых, она мне кажется немаловажной и интересной. Кроме того, именно сейчас, вот сейчас у нас середина июля, именно сейчас банки по-новому впервые рассчитали уже, насколько я понимаю, те объемы отчислений, которые они должны сделать в фонд гарантирования вкладов по результатам второго квартала. Эта статистика еще не опубликована, но вот этот порядок должен был начать работать, начиная со второго квартала. И банки до 15 числа уже производят расчеты этих отчислений. Я думаю, что, во-первых, это довольно вот новый порядок, он довольно сильно меняет ситуацию на этом рынке. Во-первых, он все-таки должен довольно сильно увеличить объем отчислений в фонд гарантирования вкладов, что неплохо для фонда, поскольку увеличится его возможности. Сейчас, в данный момент, фонд выводит ряд банков с рынка, выплачивает депозиты людям, и активы фонда уменьшаются в этой связи, да, хотя вот за прошлый год они неплохо отросли, но с начала года из-за погашений похудели снова вот эти вот авуары, которые имеет фонд. Ну и здесь вопрос не только в объеме денег, которым оперирует фонд гарантирования вкладов, вопрос еще и в изменении самого принципа. Вот принцип дифференциации, который сейчас введен, я считаю, что он правильный, ну и не только я считаю, это международная, собственно, практика. Вот эти фонды гарантирования вкладов, они есть там, наверное, в подавляющем большинстве и развитых, и развивающихся стран. И во многих странах именно используется дифференцированный подход к банкам. То есть банки не оплачивают, как у нас было до сих пор, взносы в фонд по единой плоской ставке. Раньше она составляла 0,5% от объемов депозитов в год. Да, да и 0,8% да, в валюте, все правильно. Сейчас вот к базовой ставке будут добавляться, еще будут использоваться дополнительные коэффициенты, и в зависимости от профиля риска банка объем отчислений будет расти. И, в принципе, это правильно, потому что все-таки банки, они имеют действительно разный совершенно аппетит к риску, разную модель работы, и получается так, что как консервативные банки, которые и не задирают ставки на рынке и стараются, может быть, работать на перспективу. У них более консервативные модели, меньше риска они, скажем так, принимают на свои балансы. Они все-таки отчисляют ту же самую сумму, как и более рискованные банки, которые используют какую-то там более оппортунистическую модель, скажем так, несут более высокие риски. Эти банки, скорее всего, и чаще всего и падают. И получается, что консервативные банки потом оплачивают вот невзвешенную рискованную политику других банков, которые банкротились. Сама по себе вот этот, вот, этот принцип не очень верный, да, и именно дифференциация взносов, то есть банки, ведущие рискованную политику, платят больше, этот подход очень правильный. Тут можно дискутировать на тему, как вообще оценить профиль риска банка, да, и если сейчас за основу взятый два показателя, по сути дела. Ну, насколько я знаю, Нацбанк обсуждал разные варианты, но пока остановились на том, что фонд смотрит на то, какой объем депозитов населения вообще в пассивах банка находится, и какова процентная, какова структура депозитного портфеля, насколько там сильно представлена валюта. И чем меньше, собственно говоря, средств населения банк использует в пассивах, и чем меньше валютных депозитов среди всех депозитов населения, тем меньше эти отчисления. То есть там не будет повышающих коэффициентов. Если банк
играется за валюту, то и платит за цель.
Предпочитает привлекать валюту, да. И очень много, по сути дела, является, допустим, сберегательным банком, имеет более 50% обязательств перед населением, то тогда ему придется платить больше. Ну и плюс второй момент – это ставки. Это тоже, в общем-то, во многих странах применяется такой подход. Кроме профиля риска банка, смотрят также на маркетинговую политику банка с точки зрения привлечения средств. Если банк платит по депозитам больше других, то
и ризик у него більший.
І ризик більше, да.
А запитання таке. От ми згадували в новинах, що банки українські, вони, наприклад, приховують правильний рівень своєї кредитної заборгованості, так? Чи є можливість і тут, що вони щось якось украшають, якісь свої показники, і наскільки це все буде справедливо, ці відрахування?
Возможно. Я думаю, что у банков действительно есть и опыт, и иногда есть достаточно сильная мотивация поиграться со своей отчетностью. И здесь будут какие-то попытки представить свою отчетность таким образом, чтобы, может быть, избежать перечисления повышенных взносов. Но, во-первых, в этом случае, мне кажется, немножко сложнее это будет сделать. У Нацбанка все-таки есть достаточно подробная оперативная информация, которую регулярно банки подают, о видах вкладов в разрезе валют, в разрезе стоимости этих ресурсов. Поэтому Нацбанк, в принципе, для него достаточно прозрачная ситуация в банках. Конечно же, есть нюансы, конечно же, банки могут пытаться выдавать, может быть, какие-то там технические депозиты для того, может быть, под более низкую ставку, чтобы понизить. Но с этим, в принципе, можно бороться. Это тоже обсуждалось на уровне, когда эти нормы пытались обсуждать и внедрять. Но это вечная, скажем так, борьба между регулятором, который пытается ввести нормы, которые бы действительно адекватно с точки зрения каких-то экономических подходов выдвигали требования к банкам, банки пытаются их обойти таким образом, чтобы извлечь прежде всего экономическую выгоду, да, меньше зарезервировать, если им это выгодно, или меньше заплатить взнос. Но здесь взнос безвозвратный, поэтому банки, конечно, если у них будет возможность, будут пытаться это уменьшать. Но еще раз, все-таки у нас достаточно и сильный регулятор, и имеющий достаточное как полномочия, так и желание, волю, так и возможности по поводу контроля банков в этом отношении. Я думаю, здесь вряд ли есть много места для маневра для банков.
Тоді ще в мене таке запитання. В одному з минулих подкастів ми говорили про банк Таврику і РД. І одна з проблем, з якими стикнулися вкладники, це те, що в них, як виявилося потім вже, були оформлені індивідуальні депозити. Тобто, як це відбувалося, що людина прийшла, там у неї був депозит, і вона хоче його зняти, забрати гроші, а банкам потрібно, щоб ці гроші лишалися. І менеджер, наприклад, без там узгоди чи зі згодою пропонував іншу ставку, трохи вищого, яка вже потім вважалася індивідуальною і не вважалася там, акційною чи поточною за депозитними програмами. І як вийшло, що фонд, він не гарантує ці індивідуальні вклади. Чи правильно це? Тому що, виходить, по-перше, що багато людей цього не знали, що якби змінюються умови і змінюється оця можливість отримати кошти.
Да, некоторые банки пользуются такой возможностью, но я думаю, это подход в целом правильный, потому что если такой оговорки не будет, если по индивидуальным условиям также фонд будет возмещать в полном объеме депозиты и начисленные по ним проценты, вот тогда злоупотреблений может быть гораздо больше. Тогда могут быть технические депозиты, открытые работникам банка, или здесь как-то вот кто-то может научиться извлекать из этого прибыль. Поэтому, в принципе, это правильная оговорка. Но я бы больше даже хотел сказать. Во-первых, если человек рассчитывает на возмещение в случае проблем за счет средств фонда, потерянного депозита, то человеку все-таки стоит тогда побеспокоиться о том, чтобы внимательно изучить условия. Да, на сайте фонда гарантирования вкладов подробно изложена вся информация. Все, что нужно, там можно довольно легко найти. Все эти исключения можно найти там, довольно их много на самом деле, порядка десятка случаев, когда банк не будет покрывать те или иные виды обязательств перед физическими лицами. Поэтому эту информацию стоит изучить. Но я скажу даже больше, что в принципе не стоит слепо полагаться на то, что вот в стране есть фонд гарантирования вкладов, да, и значит все проблемы решены. Вот в принципе, если существует такое безусловно, люди полагаются исключительно на фонд, и они не смотрят на тот банк, который они... Да, на надежность банка не смотрят и вкладывают в любой банк, там просто где наивысшие проценты, то это, в принципе, это, ну, можно назвать, во-первых, безответственным поведением, которое к ничему хорошему на самом деле привести не может. Если мы представим, что в целом все население будет вкладывать средства в банки только потому, что у нас есть фонд гарантирования вкладов, не будут смотреть на надежность банков, соответственно, все пойдут только туда, где наивысшая доходность. А там все-таки наивысшие риски. Поэтому в какой-то момент, если у всех будет такое безответственное поведение, могут быть достаточно серьезные проблемы, потому что фонд, в общем-то, он в состоянии погасить достаточно эффективно любые проблемы, которые могут возникать с небольшими банками, что, собственно, и происходит. Но какие-то глобальные катаклизмы, перекосы банковской системы фонд просто-напросто не сможет прогарантировать. Да? Мы понимаем, что фонд обладает лишь каким-то ограниченным объемом средств, и в наших реалиях это вот по закону порядка 2,5% он должен иметь запасов средств от объема депозитов, которые гарантируются. И это, кстати, не маленькая цифра, потому что в Европе порядка 2%, а в США чуть более 1% – это вот те реальные объемы денежных средств, которыми обладают фонды гарантирования вкладов. И, в принципе, практика показывает, что в целом таких средств хватает. Да, в то же США с момента введения фонда аналогичного гарантирования вкладов еще в 30-х годах, вот с тех пор ни один, собственно, вкладчик не пострадал, хотя банкротство банков в США достаточно регулярное явление, происходит очень часто, их быстро и эффективно выводят с рынка, и физлицам, да, средства выплачивают. Поэтому вот в целом, вообще, мне кажется, государство, во-первых, должно каким-то образом это учитывать и избегать создания условий, при которых у людей возникает безответственное поведение на финансовых рынках. Вот за рубежом для этого есть даже специальное понятие «moral hazard». Это вот как раз и есть там риск безответственного поведения, когда никто не смотрит на риски, а просто пытается зарабатывать, потому что есть государственные гарантии. А здесь, мне кажется, стоит людям все-таки какую-то разъяснительную работу проводить. Ну и на самом деле все-таки многие не спешат отдавать свои средства в банки, которые предлагают наивысшие проценты, все-таки у каких-то крупных, системных, более надежных банков есть тоже своя клиентская база, люди, которые предпочитают все-таки спать спокойнее, потому что мы видим, в общем-то, история там, последних 5 лет показывает, что довольно много банков выведено с рынка, слава богу, это небольшие банки, слава богу, эффективно получается решить проблемы, связанные со вкладчиками, но это не есть какая-то стопроцентная железобетонная гарантия того, что вот наличие фонда вообще избавляет от любых проблем. Поэтому этот момент тоже надо учитывать. Тем более, если еще посмотреть в более широком аспекте, мы видим, как в принципе в мире меняется подход вообще к защите средств населения. Вот то, что мы видели на примере Кипра, первый такой прецедент, когда вкладчики с крупными суммами фактически вынуждены участвовать в спасении банка, становиться акционерами, терять напрямую какую-то часть своих средств. И недавно принятые в Евросоюзе законопроекты, они, по сути дела, эту модель поддерживают. То есть вкладчики, у которых объем средств превышает гарантируемую сумму, свыше 100 тысяч евро в Евросоюзе, они, по сути дела, будут своими деньгами в случае проблем банка помогать его спасать. Раньше, в принципе, такого все-таки не было. Раньше считалось, что вкладчики должны страдать в последнюю очередь. Да? Прежде всего, в случае банкротства банка идет расчет с частными лицами, потом уже могут пострадать юридические лица, которые хранят свои средства, ну и в самой последней очереди, да, акционеры. Сейчас все-таки это немножко меняется сам подход. Я вот все-таки к тому, что нет в условиях рыночной экономики каких-то безусловно надежных инструментов и механизмов вложений, и в условиях рыночной экономики и не нужно их создавать, потому что тогда пропадет как бы сам смысл рыночной экономики, если что-то будет иметь там полноценные железобетонные 100% гарантии. Ну, такого просто не бывает на самом деле. Поэтому риски все-таки оценивать нужно. Фонд гарантирования вкладов, очень хорошо, что он есть, и очень хорошо, что он гасит вот те проблемы, которые возникают на текущий момент времени. Но это не панацея, это хорошая защита, но это не панацея от любых проблем с сохранностью сбережений.
У мене є два уточнення. Перше, наскільки я пам'ятаю, у Ощадбанку у нього окремий якийсь статус, тобто будь-які вклади, які є, вони гарантуються. Це стосується і тих, що більше 200 тисяч?
Да, в отношении... Вообще, Ощадбанк не является, в принципе, участником фонда гарантирования вкладов. Есть отдельный закон, который, по которому государство гарантирует все вклады населения в Ощадбанке. Это без ограничения суммы, да.
То есть, неважно, какая сумма. А звідки йдуть погашення в такому випадку?
В этом случае государство будет обязано напрямую из бюджета, да, помогать этому банку. Ну, в конечном итоге, собственно, любая государственная помощь, она... В общем-то, происходит из бюджета, да? И почему в мире меняется вот этот вот подход по спасению банков? Почему вкладчики привлекаются к участию в спасении банков?
Потому что
до сих пор, да, до сих пор в конечном итоге все приводит к тому, что проблемы банковской системы оплачивает налогоплательщик. Государство начинает помогать банковской системе, и неважно, как это происходит. Путем предоставления гарантий или вливания какой-то дополнительной ликвидности в банки.
А это все гроши пенсионных фондов?
Да. Вообще, это средства бюджета, которые, в общем-то, накоплены всеми жителями, там, налогоплательщиками той или иной страны. Поэтому здесь вот этот вот принцип, который еще называют приватизацией прибылей и социализацией убытков, то есть, когда... Коммерческие организации в хорошие времена зарабатывают и кладут заработки в частный карман, а в плохие времена все налогоплательщики, все население страны начинает расплачиваться за проблемы тех или иных финансовых учреждений. Он, по сути дела, использовался вот в последнее время, и в нем тоже есть определенная ущербность. Поэтому, ну, идеального принципа, наверное, здесь найти будет сложно. Но мы сейчас действительно находимся во времена, когда вот меняются некоторые вещи, которые оставались незыблемыми на уровне принципа в течение довольно длительного времени, и рынки довольно успешно существовали в течение этого всего времени.
Ще в мене запитання щодо фонду, але, ну, напевно, не щодо цього фонду. Також в одному з випусків ми спілкувалися щодо кредитних союзів. Ну, таке запитання в мене. І там я спілкувалася з однією жіночкою, вона там також користувач нашого форуму, і вона зазначила, ну, можливо, ти не в курсі цієї історії, коли була криза 2008 року, вона вирішила не вкладати гроші в банки, а розбити суму по кредитним союзам, по різним. Тобто, ось так, таким чином. І як виявилося, більшість з цих кредитних союзів були всеукраїнськими. Оскільки вони всеукраїнські, там були певні нюанси, тобто вони були якимось там тіньовими схемами для чогось. От, і, власне, потім ці гроші їй не повернули. І це у нас, якщо не помиляюся, регулює діяльність
Національної комісії по регулюванню ринку фінансових услуг. Да.
От. Але вона також не може гарантувати нічого. Тобто, якщо була компанія, вони просто забирають в неї ліцензію і все, і вони вже не можуть повернути гроші. І от було питання, і спілка кредитних союзів України також вона хоче ініціювати створення фонду гарантування вкладів, але от цих кредитних союзів. Звісно, там не йдеться про такі суми, як в банках, ну, тому що там, ну, максимум вкладу, якщо не помиляюся, це 10 тисяч гривень, це там... дуже багато. Угу. От. Чи варто було б створити щось подібне?
Може бути, не дуже подобається самим кредитним союзом то, що я скажу. Ну, в принципі, я думаю, от та ідея, яка зараз вітає в воздухе і може з'явитися в виде закону, а іменно запретити кредитним союзом, по суті діла, привлекати средства населення, либо вони повинні будуть превратитися в банки и попасть под регулирование, кооперативные банки, попасть под регулирование Национального банка, соответственно, получить покрытие фонда гарантирования вкладов, потому что любой банк у нас по закону автоматически должен стать участником фонда гарантирования вкладов и начинать делать отчисления, и на него распространяется гарантия этого фонда. Либо кредитные союзы должны превратиться в то, те, которые не захотят стать банками, они должны превратиться в то, чем, в принципе, кредитные союзы, по сути дела, и должны являться, небольшими кассами взаимопомощи. Потому что все-таки то, с чего кредиты, вот эта кооперация, кредитные союзы начиналась исторически, это небольшие организации, работающие на локальном местном уровне, в каком-то небольшом населенном пункте. Участники этого кредитного союза, как правило, лично знают друг друга. Да, они, финансирование деятельности этого союза строится за счет взносов таких друг друга знающих участников, и, соответственно, они в состоянии качественно оценить риски, назовем это так умно, выдавая эти кредиты, ну или, как минимум, там, соседи не дадут, в общем-то, расслабиться должнику, да, или не выдадут просто деньги тому человеку, который вряд ли их вернет, да, ненадежный. Вот, в принципе, это будет работать, я считаю, потому что другой подход – это все-таки давать кредитным союзам больше возможностей развиваться. У них уже была такая возможность, они не очень хорошо воспользовались. Действительно, очень большое число кредитных союзов обанкротилось, потери миллиардные на самом деле для населения, поэтому сектор себя не очень хорошо проявил, по понятным причинам, не было жесткого регулирования, контроля, и, к сожалению, если в финансовом секторе его нет, то скорее люди будут этим злоупотреблять. Ну, альтернативный путь – это вот выстраивать какую-то более серьезную отдельную систему контроля, и не факт, что, в общем-то, государство это захочет делать, и, в принципе, мы, наверное, глобально не потеряем, если все-таки статус этих кредитных союзов вот будет, скажем так, не супервысок, это будут небольшие местные кассы взаимопомощи, а все, что крупное, все, что направлено на вот этот всеукраинский охват деятельности, по сути дела, это попытка создать банк, но вот без всех тех регуляторных сложностей, которые имеет банк. Да, кредитные союзы действительно до сих пор, они некоторые очень крупные, по сути дела, были банками, которые активно привлекали средства населения, кредитовали, при этом не соблюдали никакие жесткие нормативы, которые есть у банков, и вели свою деятельность там, так, как им, в общем-то, представлялось как бы, да, возможным и нужным. Ну вот, мне кажется, так. Но еще, кстати, есть одна проблема. Дело в том, что очень много мошеннических организаций, которые либо называют себя кредитным союзом, либо даже…
По сути, он и купивля в группе, или что-то подобное.
Да, либо они просто берут себе название, даже не называют себя кредитным союзом, но у них название похоже на название известных кредитных союзов, и некоторые люди сами думают, что это кредитный союз. В принципе, если где-то в газете написано там кредит дешево, там, без документов, без правок и доходов.
За 5 хвилин 10 тысяч.
Да, то многие как-то люди сами думают, ну, это, наверное, ну, если это не банк, то, наверное, это кредитный союз. А некоторые думают, что это и банки, в общем-то. Приходят куда-то, где сидят там на двух стульях два человека, да, и в принципе, могут люди… А я в банке получил кредит, да, если начинаешь выяснять, оказывается, какой там банк? Это не банк, не кредитный союз, и даже не покупки в группах, потому что покупки в группах – это тоже с некоторых пор недавно лицензируемый вид деятельности и регулируется той же комиссией по ценным, не по ценным бумагам, а по регулированию рынка финансовых услуг. Это регулируемый вид деятельности, и таких очень немного лицензий, их там даже 10 еще нет, пока на пальцах одной руки, по-моему, можно пересчитать выданные лицензии для этого вида деятельности. Но, тем не менее, большое число мошенников, можно как бы прямо сказать, кто-то заранее, в общем-то, с этими целями начинает вешать какую-то вывеску о выдаваемых кредитах. Это какое-то ООО, которое пользуется, на самом деле, общим правом, прописанным в Гражданском кодексе. Есть право у предприятия выдать там, финансовую помощь, займ человеку, физическому лицу, и не обязательно своему сотруднику. И они вот оформляют, на самом деле, таким образом документы. Кто-то рассказывает, что это схема покупки в группах. Ну, в общем-то, средств такого бесчестного отъема средств населения довольно много. Они очень многие камуфлируются, маскируются под существующие легальные виды деятельности. И люди думают, что они имеют дело там, с кредитным союзом или с банком.
А потом на самом деле, оказывается, что кредитные союзы так погано працюють.
Ну, на самом деле, люди банально не читают договора, и это очень большая проблема. Финансовая грамотность очень низкая, и люди банально… Они даже и не верят, они и не будут читать эти договора, они верят тому, что им сказали, в общем-то, в том или ином месте. Они считают, что они, в принципе, не в состоянии понять, что написано в этом договоре. Они не считают нужным и возможным искать человека, который прочитает, там, юриста или кого-то, и поймет. В принципе, ну, это вот для них это высший пилотаж. К сожалению, большая часть населения просто не в состоянии оценить вообще, с чем они столкнулись. Они просто доверяются, если какой-то там симпатичный девочке или мальчикам что-то рассказали, они верят и несут деньги. К сожалению, это так. Многие страдают от этого.
Я ще хочу наостанок, повертаючись до фонду гарантування вкладів, зазначити кілька даних. Джерело у нас фонд. Це з'явилося у виданні «Капітал» щодо того, які мають бути виплати найближчим часом. Так зазначу, що найбільше ну, у відсотковому відношенні частка від загальної суми, зазначеної ліквідатором, у нас становить у ІПО-банку, це 21,4%. От. А найменша у Одеса-банку, це 0,5%. І щодо от найпопулярніших в обговоренні ліквідованих банків, це РД, залишилося виплатити 5,1 мільйона гривень, а за Таврикою 35 мільйонів гривень. Отак.
На самом деле очень небольшие цифры, я думаю, они просто свидетельствуют о том, что какое-то количество людей еще там просто физически не обратилось за возмещением, учитывая то, что ну, самая крупная, наверное, Таврика была по объему средств населения, там почти 2 миллиарда было, остальные так много не успели собрать, то несколько миллионов оставшихся выплатить, это, в общем-то, технические, скажем так, какие-то нюансы, которые будут просто высвечены чуть позже. Ну да, ну, на самом деле, я думаю, что во многих случаях по разным причинам какое-то количество средств небольшое, там 0,5%, 0,1%, в принципе, останется невыплаченным, потому что кто-то просто не обратится. Ну, по разным причинам. Человек забыл, что у него там во многих банках депозит, он забыл, что у него там в Таврике банке был депозит, или не нужно, или кто-то, не знаю, люди умирают, люди, разные бывают обстоятельства, да, поэтому какое-то количество просто не будет предъявлено, скажем так, к возмещению. Поэтому это чисто техническая статистика, она на самом деле говорит о том, что вот такие небольшие остатки, которые остались по выплатам, говорят о том, что фонд на текущий момент времени работает эффективно. Но, кстати, с прошлого года действительно существенно ускорилась процедура возмещения. Раньше там выплаты начинались в течение 2 месяцев после отзыва лицензии банка. Сейчас это происходит через 7 дней начала процедуры выплаты. И я думаю, что вкладчики многие убедились, что пока эта система работает достаточно эффективно. Но меня, кстати, вот я видел эту информацию в газете «Капитал», немножко удивило другое. Я раньше не осознавал, что количество вкладчиков, оказывается, которые обязательства которых, в принципе, покрывает фонд во всех банках, составляет порядка 47 миллионов человек. У меня пока вот нет какого-то вменяемого объяснения этому, потому что, ну, во-первых, в Украине 45 миллионов населения, все-таки не каждый живущий в Украине является вкладчиком. Понятно, что сюда включены не только там срочные депозитные счета, но и, в принципе, банковские счета. Но на самом деле нет. И раньше я посмотрел, и раньше были примерно подобные цифры – 44 миллиона, 45, сейчас 47. Может быть, есть, конечно, и нерезиденты, которые пользуются, вот в том числе пытаются заработать на тех высоких ставках, которые объективно довольно долго в последнее время существуют в Украине по национальной валюте. Но вот эта цифра меня, честно говоря, немножко удивила. Я такого прямого объяснения все-таки не вижу, такой большой цифры. Может быть, кто-то про это знает из форумчанинов, которые кто-то, может быть, что-то напишет на эту тему в комментариях.
Цікаво було б дізнатися думку. Що ж, Стас, я думаю, що будемо завершувати з тобою, так?
Да.
Ми почуємося наступного тижня, підготуємо щось цікаве. Тому до побачення і чекаємо на ваші коментарі.
Так, всього хорошого.